Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня протоиерей Всеволод Чаплин. Здравствуйте, Всеволод Анатольевич.
Всем здравствуйте.
И главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Здравствуйте, Александр
Юрьевич. Добрый день.
Сегодня поговорим о воинственности в нашем обществе, и оттолкнемся вот от чего. То есть город Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, песня. Секундочку. Пожалуй, что хватит. Если кто не понял слова на подводной лодочке с атомным моторчиком, наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон, все это под несколько сотен мегатон. Такие песни поют в Исаакиевском соборе, а дальше разгорается дискуссия, в том числе в социальных сетях. Господи, что происходит, за что сажали Пусси Райот? О чем это говорит? О воинственности в нашем обществе или просто так пошутили, а шутку не поняли? Ну, об этом сегодня и дискутируем. Первый будет Всеволод Чаплин. Вам, Всеволод Анатольевич, заявлять позицию, пожалуйста.
Ну, если я правильно понимаю, все это делает музей, да, потому что концертная программа – это сфера ответственности музея. И директор вроде бы уже дистанцировался от этой именно песни, сказал, что ее не было в программе, сказал, что программу он утверждал, но этого пункта в программе не видел. Ну, во-первых, я считаю, что все-таки в храме, даже если это музей, концертная деятельность должна согласовываться с приходом и с прихожанами, которые там есть. В храме такую песню петь не стоит, но в целом что-то в ней, извините, есть такое. Это шутка, понятно, это гротеск, это текст, который был создан еще в 80-м году как издевательство легкое над советскими такими военно-патриотическими культурными штампами. Но вообще нам нужно быть воинствующей нацией, воинственной нацией. Нам нужно уметь людям сказать, и живущим здесь, и живущим за океаном, что есть принципы, есть вещи, ради которых мы готовы применить даже самое серьезное оружие, потому что быть рабами, быть несвободными хуже, чем умереть. Свобода или смерть?
Это Всеволод Чаплин, протоиерей, но сейчас слово Александру Рыклину. Александр Юрьевич, пожалуйста.
Зажигательная речь. Да, несомненно, это такая очень известная формула, что быть свободными лучше, чем умереть. Но все-таки мне кажется, что в данном случае мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что милитаризм становится общим местом в нашем обществе. И не случайно совершенно большинство людей, ну, по крайней мере, те, с которыми я поговорил, не восприняли эту историю как шутку. Потому что ведь, ну, мы же понимаем, что очень многое зависит от контекста, правда? Вот если бы сегодня у нас были какие-то мирные, вполне дружественные отношения с Соединенными Штатами, то эта шутка, возможно, бы прозвучала и забавно. Но, повторю, сегодня в Исаакиевском соборе, пред алтарем, который старше самого собора, спели, в общем, то, что мы слышим практически по телевизору ежедневно. На самом деле, вот ровно это нам рассказывают в каждом выпуске новостей просто другими словами. А тут, конечно, еще сыграло роль то, что вы видите, как выходят на сцену люди в смокингах, в концертных платьях, и звучит вот это. И тут, конечно, уместно поговорить вообще о том, как культура сопрягается с милитаризмом и что это вообще все значит. Мы же помним, что у нас в храме сажали в тюрьму из-за призыва к Богородице. А тут, ну, просто какой-то пошлый текст, если не воспринимать это как шутку. Я повторю, но большинство людей не восприняли это поначалу как шутку. Это надо долго объяснять, что это шутка. Так вот, это чудовищно пошлый текст, который просто рассказывает про нападение на Америку. В нем просто не сказано, что все эти люди, которые туда, к этой Америке, подплывут и подлетят, подплывут на подлодках и подлетят на самолет, они, конечно, погибнут. Они, конечно, погибнут.
А может, речь о самообороне?
Я просто напомню,
о самообороне возле Аляски?
В ответ на ядерный удар.
Возле Аляски? Я просто напомню радиослушателям, что это был Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Сразу уточню, Александр Юрьевич, так может быть, проблема не в песне, не в том, что она высоко исполняется, а в тех людях, которые не могут увидеть за этим шутку?
Нет. Проблема совершенно не в этом, потому что в сегодняшней России, повторю, за этим невозможно увидеть шутку, если не сказать, что это шутка. А шутка, про которую нужно говорить, что это шутка, перестает таковой являться.
И как будто вы не помните анекдоты про валенки на пульте подводной
лодки. Я прекрасно помню анекдоты про валенки. Но еще раз, вот когда я первый раз ее услышал, ведь понятно же, что этот хор совершенно не случайно выступил с таким посланием. Ему показалось уместным, ну, в данном случае я согласен с Селдоном Анатольевичем, да, мне тоже кажется, что храм – это, в общем, не лучшее, не самое подходящее место для такого высказывания, но в любом случае, понимаете, это милитаристское высказывание, милитаристское.
Ну, так, я не знаю, Венский оркестр ежегодно рождественское свое выступление завершает Радецким маршем, который написан во славу австро-венгерского оружия, которое подавило итальянскую демократию, ну, в качестве примера.
Прекрасный пример, но все-таки давайте мы не будем путать некие исторические экзерсисы с конкретным намеком на реалии сегодняшнего дня.
Ну, тогда люди вещи пели и...
Селон Чаплин.
Оркестр играл о войне, и это было правильно, потому что люди заботились о своем отечестве, о своей будущности, если хотите. Я как раз считаю, что наше общество сейчас не милитаризировано, а расслаблено, замучено вот этой, извините, чушью полной, если мы хрущевско-брежневско-горбачевскими разговорами о мире во всем мире, о том, что нет ничего важнее мира. Есть масса вещей важнее мира. Вот этот морок чудовищный, горбачевская вся эта борьба за мир, это то, от чего нам нужно очиститься, как от скверны от какой-то. В храме есть иконы святых с оружием, со смертоносным оружием, это правильно. Церковь всегда благословляла воинский подвиг. Нация, которая не готова воевать для самообороны, для сохранения своей свободы, не живет в истории.
А что плохого так в мире, Всеволод Анатольевич? Что плохого в мире во всем мире?
Мир, который предполагает рабство, это плохо. Мир, который предполагает отказ от твоих ценностей, от твоей роли в истории, от твоей миссии, это плохой мир. Вы знаете, когда нас приучили думать вот в те самые 80-е годы, 70-е годы, что мир – это самое важное, через это разрушили нашу страну, через парализацию нашей воли к победе, к самозащите, к свободе, к независимости нас обескровили, оскопили духовно, мы оказались вот таким обществом тряпкой, и через это у нас потом отняли большую часть заселенной территории страны, густо заселенной территории страны, нас обманули этими сказками о мире. Вот сейчас нам как раз нужно из нынешнего расслабленного состояния, такого парализованного, с парализованной волей, со всеми этими разговорами о мире как якобы главном деле, перевести в состояние нации, которая чувствует себя воином. Вот нам сегодня нужно говорить не языком шуток, шутка – это плохо, нужно говорить серьезно о наших героях, о таких, как Женя Родионов, о таких, как Роман Филиппов, о таких, как... другие наши герои, те, кто своей жизнью показал, что есть вещи более важные, чем жизнь. Отдали жизнь с ясными словами, с посланием будущим поколениям ради того, чтобы жила страна.
Это Сел Чаплин. Видите, Александр Юрьевич, недостаточно мы милитаризованы. Нужна мобилизация.
Я совершенно согласен с отцом Селом, когда он говорит о том, что нации нужна мобилизация. Я просто считаю, что мобилизация нации нужна не для того, чтобы... отстроить заново эту чудовищную империю, которая тут была в течение 70 лет, а для того,
империя
чтобы...
Империя была дольше. Империя была дольше, несколько столетий.
Вы же понимаете, о чем я говорю, правда?
Союз — это продолжение Российской империи, в каком-то смысле.
Ну, отчасти так. Отчасти, отнюдь не полностью. Ну, неважно. Так вот, я говорю, что мобилизация нации, несомненно, нужна, но совершенно для другого. Мобилизация нации сегодня нужна для того, чтобы как бы восстановить суверенитет над собственной страной. И это, конечно, совершенно необходимо сделать, потому что страна действительно оказалась в тяжелейшем положении. Но вовсе не по тем причинам, о которых говорит господин Чаплин, потому что страна оказалась в руках людей, которые, в общем, мало того, что не очень понимают, что с ней делать дальше, но и используют все ресурсы этой страны в сугубо своих личных интересах, пренебрегая при этом интересами народа. Вот для того, чтобы с этой ситуацией разобраться, мобилизация нации, несомненно, нужна. А мобилизация нации для того, чтобы противостоять какому-то мифическому врагу, который где-то там окружил Россию. Ну, знаете, это ведь говорится ровно для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, о которых я говорю.
Но
от проблемы
мало.
Бедности, от проблемы нищеты, от проблемы нехватки элементарных прав и свобод, от проблемы чудовищного образования, медицинского обслуживания. Вот ради всего этого говорится. Потому что когда нам нужно подтягивать пояса, чтобы спасти страну от внешнего врага, мифического, никто нам не угрожает.
Это Александр Рыклин, Всеволод Чаплин.
Да мне мало сохранения страны, мне нужно изменить мир, в том числе Запад. Мне нужно сделать так, чтобы мир жил не по нынешним принципам капитализма, да, а по иным принципам, по Евангелию, если хотите, что абсолютно не предполагает обывательских ценностей как доминанты общественной жизни. Вот вы сейчас сказали о позднесоветских элитах, которые... Ну, продали страну ради собственного благополучия, шмоток, тачек, там, денег, еще чего-то, поездок за рубеж. Но вы дальше сказали о том, что нам нужно именно ради этих ценностей жить. Ради материального благополучия, ради здоровья, ради там, высокого уровня жизни, роста...
Нет, я еще говорил про свободу.
Роста ВВП в...
Я еще говорил про свободу.
В худшем смысле этой аббревиатуры. Но, да, свобода, как свобода делать то, что... ты хочешь и не подчиняться неким правилам. Это тоже обывательская ценность. Свобода — это обывательская ценность. Если она понимается как возможность самореализации в экономической, в политической сфере, в сфере вещей, там еще чего-то. Смотрите, что получается. Нам опять пытаются вместе с вот этим ложным представлением о верховенстве мира над всем прочим продать идею верховенства обывательских ценностей. А я считаю, что они должны быть разрушены.
Всеволод Анатольевич, позвольте...
Евангелие их разрушает самым решительным образом.
Из ваших уст
обывательские это ценности, обывательские ценности Христос просто растаптывает.
Да, позвольте просто. Из ваших уст это звучит следующим образом. Возлюби ближнего своего, иначе как вдарю или как жахну бомбочкой.
Сказано несколько иначе, в том числе. Враги человеку домашнее его.
Понятно, да, это понятно.
Понимаете, мы не должны быть агрессорами, но мы должны ясно представлять, что для нас есть вещи более важные, чем жизнь. Своя или там всего человечества, да, есть ценности более важные. Если кто-то хочет нас переформатировать, вот в частности, под те самые обывательские ценности, которые господин Рыклин объявил самыми такими милыми, что ли, самыми хорошими, мы имеем право на протест и на то, чтобы, да, силой оружия оградить себя от навязывания этих ложных ценностей, и мы имеем более того право на то, чтобы нам не мешали распространять наши ценности по всему миру.
Это Всеволод Чаплин, Александр
Рыклин. Ну вот это, собственно, десятилетиями пропагандируемые тут идеологемы, что никаких личных
больше
интересов не существует.
Больше 2000 лет.
Это, в общем, натяжка.
Можно поспорить, хорошо.
Это серьезная натяжка. Я не готов вступать в свои евангелические споры, но это существенная натяжка. Ну, неважно. Так вот, вот эти идеологемы нам тут пытаются внушить десятилетиями... несколько поколений пропагандистов. Нет интересов одного человека, а есть интересы нации. И вот ради интересов нации мы готовы жертвовать интересами. А я говорю, что вообще жертвенность, и, кстати, и по Евангелию так, это тот вопрос, который каждый человек решает индивидуально. Это сам человек решает, ради чего он готов на что-то идти и чем жертвовать, а ради чего нет.
Кто сказал, что сам?
Конечно, это воспитывается поколениями, родителями, образованием и так далее. Но в любом случае Навязанная жертвенность – это насилие над личностью, вне всякого сомнения. И мы на протяжении десятилетий наблюдали, как эта чудовищная идея реализовывалась в нашей стране.
Вы верите в философскую и богословскую, может быть, дистиллированную свободу? Да это миф.
Я не говорю про дистиллированную свободу. Я вовсе не про это говорил.
Человек очень мало решений принимает действительно сам. Вот я когда вспоминаю эту... дистиллированную свободу, я вспоминаю все время своего профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, который действительно имеет такую свободу. Это пожилой человек без особых должностей, без обязанностей, без семьи, с умершими родителями и родственниками, знающий довольно много, да, то есть имеющий какие-то варианты осознанного выбора и не скованный ни с чем в этой жизни. Все остальные, или почти все остальные, может быть, мы с вами еще так немножко меньше скованы, чем обычный человек, а остальные принимают почти все решения под влиянием пропаганды, да, общественного мнения, да, правительства, партий, родителей, детей, семьи, здоровья, возраста. Да где эта
отлично,
свобода?
Отлично, я с этим не
слушайте,
спорю.
Слушайте, мы имеем право на то, как общество, чтобы решать, да, решать, кто будет чем жертвовать. И свобода, как противовес этому, это очень условная вещь. Во всех обществах решает большинство.
Это Сергей Чаплин, Александр Рыклин.
А иногда меньшинство
активное. Ну, во-первых, не во всех обществах решает большинство. Вы иногда уже сами
активное
поправились.
Меньшинство, согласен.
Вы уже сами
принципе,
поправились.
Да. Извините, вы правы.
А иногда
да.
И просто один человек.
Один человек.
Например,
Трамп.
Да? И ровно об этом я говорил в начале вот этого своего выступления. И не всегда его зовут Рокфеллер, отнюдь не всегда. Ну, неважно.
Путин.
Не об этом. Ну, например. Да. Например. А вот сегодня у нас выстроено общество, где ключевые вопросы по... А жизнеустройству этого самого, этой нации, этого социума решает фактически один человек. Фактически один человек. Ну так вот, вот это, мне кажется, главной угрозой. Вот ради того, чтобы сломать эту ситуацию, необходима мобилизация общества. С этим я согласен. А все остальное – это увод от той темы, о которой я говорю. Попытка закамуфлировать важнейшие проблемы. И когда вы говорите, что человечество не должно жить ради материальных благ, и что на свете существуют гораздо более важные вещи, я еще раз повторю. Каждый человек... Вот я давно вот, хожу на эту радиостанцию. Я твердо уверен, что ее аудитория – это вменяемые люди, которые вообще много чего понимают про жизнь. Так вот, я твердо уверен, что каждый человек, сегодня нас слушающий, готов сам для себя решить, ради чего он готов
большинство...
идти на какие-то жертвы, а ради чего нет. А вы их лишаете
большинство
этой возможности.
Людей,
вы им
обыватели.
Отказываете в этом
большинство...
праве.
Отказывают? Да, конечно.
Да. Большинство
вот
людей,
вы отказываете
имею
людям
право,
в праве.
Имею право так считать.
А на каком основании большинство вы отказываете
людей...
в праве?
Да, а на основании того, что Бог нам говорит. Нам нужно людям говорить, что можно, а чего нельзя. Большинство людей обыватели, они вас вполне поддержат, 90%. Но только вы знаете, что скучно жить ради кошелька и брюха.
Да пусть они сами решают,
жить...
ради чего весело,
нет,
ради чего скучно.
Мы можем и должны сказать им ради чего. Вам сказать, дорогие друзья, вам сказать, господин Рыклин. Мы имеем право сказать, ради чего стоит жить, ради чего стоит умирать. И, может быть, даже общество стоит, обществу стоит и через СМИ, и через школу, и, может быть, даже через аппарат принуждения сказать, да, ребята, есть вещи более важные, чем животное, вот это существование, есть вещи более важные, чем мир, спокойствие, жвачка и все прочее.
А, может быть, все дело в том, что у вас, Сергей Анатольевич, своя жизненная концепция, а у Александра Юрьевича своя
конечно,
жизненная концепция.
Конечно, мы расходимся во многом.
Да, так и можно ли его принудить в связи с этим жить по вашей жизненной концепции?
Знаете что, да, принуждать, наверное, грубо не стоит, но подталкивать общество
спасибо.
Имеет право. И когда? Но когда возникает война, когда возникает волна, людей призывают в армии и, извините, без их воли посылают на фронт. Если бы не было так, в 41-м году мы бы уже к ноябрю месяцу имели
сейчас
бы врага
война,
в Москве.
Да, или нет?
Так вы же прямо
сейчас
провоцируете
войны
эту войну.
Сейчас
вы
войны
же прямо
нет,
провоцируете
но к ней
войну.
Нужно быть готовыми.
Хорошо,
потому
принимаю.
Что мы видим на примере Украины, как внешние силы, без танков, без пушек, без самолетов, как это было в 41-м году, но, увы, очень эффективно подчиняют страну внешней власти.
Вы имеете в Российскую
Федерацию? Я имею в виду Майдан, так называемый.
Александр Рыклин, пожалуйста.
Это Александр был акт войны со стороны
Запада, ну, во-первых, простите. Во-первых, вот мой уважаемый оппонент ссылается на Евангелие, но я, ей-богу, не помню, где Господь призывал построить тоталитарное общество, в котором каждый его член становился бы такой совсем млеющей овцой, не способной ни на какие единоличные решения и не берущей ответственность ни за какие свои поступки.
Царство Божие не будет местом демократии тотальной и большой дискуссии.
Прямо демократии? Это из чего Евангелие?
Не будет местом. местом.
Да? Там прям да. есть такие слова.
Это будет царство, это будет царство.
Царство Божие,
понятно. Почитайте Нагорную да. проповедь, там очень ясно говорится о том, что даже мысленные грехи осуждаются очень и очень серьезно.
Нет, ну, конечно.
Мысли преступления. Мы сейчас в теологическую грехи. Дискуссию уходим. Заметьте,
все. Согласен.
Не знаю, согласен. Поэтому предлагаю из теологической вернуться
все-таки вернуться. К
Верскому, пожалуйста.
Давай. Вернуться. Значит, смотрите, мне еще... Давайте тогда уже вернемся вот ко всей этой истории, потому что она имеет очень много, как мне кажется, аспектов. Я имею в виду вот это выступление в храме.
В Исаакиевском.
Да. В Исаакиевском соборе.
Ну, в музее, где... Командует директор музея и его окружения.
Вот Шелков все время пытается как-то РПЦ отодвинуть в сторону, как будто это не... Как
мы
будто
не командуем это... в этом храме.
Отлично, но храмом это остается?
Остается, конечно.
Это кафедральный только собор нужно... Санкт-Петербургской епархии.
Только нужно вернуть его верующим.
Это
нет, это музей, а нужно вернуть его верующим.
Вот ну, тогда хорошо.
Немножко больше порядка.
Понятно.
Так к чему вы вели?
Я вел к тому, что мы прекрасно видим на этом примере, как некое выступление в храме, неважно, это храм, исторический храм, пусть он сейчас и музей, но это неважно. Но тем не менее, это Дом Божий, правда же?
Да.
Это Дом Божий, правда
храм, же? Храм, оскверняемый, все храм.
Хорошо, но это Дом Божий. Так вот, в этом храме некоторое выступление признается шуткой, а другое выступление, которое было, между прочим, апелляцией к Богородице, оно вообще признано страшным преступлением, и за него в тюрьму посадили людей. Мне в этом видится некоторое лицемерие и некоторое передергивание на самом деле, потому что в случае с этой песней мы столкнулись с чудовищной пошлостью, которая была транслировалась, в общем, на всю страну теперь уже, да, потому что этот ролик разошелся.
Сейчас скажу, сколько? Это как раз 353 641 просмотр.
Ну, понятно, да. Интересно, сколько людей, посмотревших этот ролик, восприняли это как милую шутку? Я думаю, что немного, в том числе и среди верующих,
кстати. А сколько там лайков, дизлайков?
А вот с этим сложнее все это. Могу посмотреть, понимаете? Но это мне займет какое-то время, да.
Вот все, что вы сейчас говорите, направлено на то, чтобы люди начинали мыслить в одном направлении. И одни события воспринимали...
Конечно.
Да.
Для меня.
Разумеется, да.
Имхо.
Но я повторю, все, что вы сейчас транслируете, это, в общем, не просто призыв к милитаризму. Вы же говорите, агрессия в некотором смысле хорошо.
Ну я да, этого не говорил. Действительно... Я этого не говорил, агрессивными мы быть не должны, я об этом уже сказал, кстати говоря. Ну,
ответная агрессия.
Но мы должны, ответная агрессия, это интересная формулировка.
Прекрасно.
В международном праве такого я не слышал, ответная агрессия.
Ну, так в этой песне про это говорится. Слушайте, бросьте, там же подлодочка куда-то проплывает, да. Коляски, заметьте, коляски, там бои идут не на Курской дуге, не Сталинград там защищают наши воины, они подплывают к Америке. Они подплывают
ядерный к Америке. Ядерный удар против России – это повод для всемирной войны.
Понятно, понятно. Ну, то есть вы призываете к всемирной войне.
А что в ней плохого?
Мне, например, то, что...
Для верующего человека...
Просто может погибнуть человечество.
Для верующего человека главное войти в Божие царство. Для этого нужна истинная вера и добрые дела.
А как же слеза ребенка?
А те, кто будут против, поскольку у них истинной веры, как правило, нет, они как раз пойдут в ад, о чем сказал в свое время
наш любимый господин Путин. Вы меня простите великодушно, но подобное высказывание напоминает мне все-таки некоторое сектантство. Вы меня простите великодушно.
Нет, это пацифизм. Это пацифизм, сатанинская ересь.
Это понятно,
для нас главное вечная жизнь, а не жизнь здесь.
Прекрасно.
Для нормального
тогда,
христианина,
в отличие от сектанта пацифиста. А почему же так переживаете за жизнь здесь? Почему тогда вас волнуют проблемы сегодня в этой стране, связанные с людьми, живущими в этой стране, если для вас, что я вполне понимаю, главной целью это Царствие Божие? Ну, так и занимались
бы. В этой жизни совершается спасение, и в этой жизни важно иметь истинную веру. Если нас завоюет, положим, Америка и навяжет нам ценности,
да нас пока не завоюют,
несовместимые с истинной верой, а вот Украину завоевал Евросоюз, который там насаждает ценности и структуры псевдоцерковные, несовместимые со спасением, значит, потеряно, теряется, по крайней мере, самое главное, вечная жизнь. Вот здесь, в этой жизни, теряется жизнь вечная.
30 секунд до новостей, у Всеволода Анатольевича уточню, чтобы нас не завоевали уж наверняка. Может быть, жахнут тогда по Воронежу, и все.
Лучше по некоторым группировкам, по некоторым политическим сектам в Москве.
Я напомню, с нами Всеволод Чаплин и Александр Рыклин. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся и уже будем подключать нашу аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
17:36 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня протоиерей Всеволод Чаплин и главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Ну, Всеволод Анатольевич интересовался, сколько лайков, сколько дизлайков, поскольку публикация из социальной сети Facebook там с дизлайками сложнее, Всеволод Анатольевич.
Так точно.
Да, так там порядка 800 лайков, если вам это интересно, и 9500 перепостов. Так что расходится по-прежнему эта видеозапись. Но сейчас уже предлагаю переходить к вопросам, комментариям нашей аудитории. Напомню, как с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, клерикальный радикализм, он от большевистского, от социалистического, коммунистического ничем не отличается абсолютно в своих действиях.
Только тем, что мы правы.
Ну, как, вы всегда же правы. Но если когда вы столкнетесь с другим радикализмом, тоже тем самым, будет очень страшно. Мы видели,
посмотрим, кстати,
это на Ближнем Востоке недавно совсем. Но у меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что глава РПЦ, значит, встречался с представителем католического мира после тех событий, которые были в Хорватии и в Сербии? И, значит, о Филарете Дроздова скажите два слова. Он же готовил проект по освобождению крестьян и пытался настоять, чтобы свою десятину вот эту вот у него не забирали. То есть 1 000 000 крепостных крестьян, чтобы оставить в церкви. Вот два вопроса.
Ну, обе темы сложные, постараюсь очень кратко. Я отношусь без восторга ко встрече патриарха и папы Римского. После этой встречи мало что решилось позитивно, в том числе с точки зрения защиты христиан на Ближнем Востоке. Их защитила российская армия силой, отчасти американская армия, тоже силой какие-то еще страны, но именно силой, а не призывами. После этой встречи вполне себе католики, так называемые, на Украине пошли в наступление, в том числе политическое. Плоды этого мы все сейчас видим. Митрополит Филарет, да, был одним из участников дискуссии и участников составления текста об освобождении крестьян. Я не знаю, действительно, требовал ли он оставить крепостными церковных крестьян. Может быть, это было так, я бы так не сделал, вот и все. Но мне этот факт неизвестен, может быть, я просто этого не знаю.
Принимается. Тело Чаплин будет что-нибудь добавлять, Александр Юрьевич?
Да нет, ну, вопрос был не ко мне, я тут совсем в этом ничего не понимаю.
Хорошо, тогда следующий, 7373948. Да, здравствуйте, Василий.
Алло, добрый вечер. Очень интересная позиция Всеволода, в том виде, в котором она озвучена, это прямо замечательно. Я очень рад, что он был так откровенен. И я хотел бы немножечко продолжить логическую линию эту. Вот смотрите, вы все правильно говорите, да, действительно, получается, для христианина, в принципе, главное – это Царство Небесное, ну, и хорошо бы как-то туда попасть, остальное, в принципе, не важно, да. Соответственно, примерно так же главное быть правым, там, для мусульманина, там, с поясом шахида, да, и мы, в принципе, как общество от них не отличаемся ничем, кроме масштаба.
Они могут отличаемся слабостью и слишком большой вот такой любовью к этому псевдомиротворческому.
Вы за радикализм, Всеволод Анатольевич, сразу уточню.
Я за истину, и за то, чтобы поистине жить. Простите.
Алло, извините, да.
Простите, что перебил, да.
Да, хотел бы продолжить, что мы на самом деле можем просто устроить Армагеддон на весь свет, просто уничтожить все человечество и заодно ни в чем не повинную жизнь на всей планете. И я так понимаю, что в таком случае будут довольны и христиане, и мусульмане, и, может быть, не знаю,
и все остальные. Спасибо.
Мы не должны быть агрессорами, я уже третий раз об этом говорю, мы не должны нападать на тех, кто не нападает на нас. Но сейчас, между прочим, война оборонительная и агрессивная слишком часто меняются местами. Критерий агрессивности и оборонительности очень сильно сдвинут. Да, но Армагеддон, конечно, будет апокалипсис. Часть Библии, часть Божьего Откровения не обещает нам никакого прогресса, простите, и никакого царства свободы и мира. Да, все будет только хуже. Мы будем в этом виновны не тогда, когда будем свою армию поддерживать, а тогда, когда будем жить неправильно, не по истине Божией.
Это Всеволод Чаплин, Александр Рыклин.
Ну, вообще, вот у нас уже тут 40 минут в студии пылают костры инквизиции. И я...
Никто еще пока не сгорел.
Никто еще пока не сгорел, но уже близко. Но уже близко. На самом деле для меня удивительно от священнослужителя слышать столь жесткие речи с прямыми призывами к насилию, конечно же. К насилию, потому что когда человек говорит...
Для самообороны. Но к применению силы, да, конечно, к применению
понятно,
силы.
Понятно, понятно, да, да. Ну, позвольте мне продолжить. Так вот, и это, в общем, в некотором смысле я призываю людей как-то охлониться и понять, о чем речь. А речь о том, что нам сегодня пытаются нас убедить в том, что вообще жизнь на земле, она мало чего стоит.
Что вся стоит, она... Стоит, ну, чего, можно я продолжу? Более важная вещь, простите, да.
Да, завершить.
Да, что она мало чего стоит. Что мы тут все живем... да, это понятная религиозная доктрина. Она, в общем, известная. Ничего нового в ней нет. Но, во-первых, я думаю, я почти в этом уверен, что далеко не все радиослушатели религиозны. И, возможно, этот спич обращен к христианам, но не все радиослушатели радиостанции говорят «Москва христиане». Во-вторых, даже среди христиан, я надеюсь, по крайней мере, на это, далеко не все готовы разделить вот эту крайнюю позицию Всеволода Анатольевича, который сегодня выступает тут в этой студии. Я очень на это рассчитываю и по-прежнему хочу повторить. Нет ничего важнее индивидуальной свободы. Каждый должен сам для себя определять меру своей ответственности и перед собой, и перед Богом. Каждый сам должен выстраивать свою жизнь и нести за нее в том числе ответственность. Каждый сам отвечает за свою семью, за своих детей. В этом мне видятся вообще все важные достижения человеческой нации. Прогресс зависит только от этого. Либо мы опускаемся в мракобесие средневековое, вот о котором, собственно, и говорит отец Всеволод Чаплин. Либо мы движемся по пути прогресса. Вот нет другого пути.
А у нас не так. У нас общее очень важнее коротко. Частного, коллективное, важнее индивидуального. Средние века – прекрасное время. Я удивился, когда люди высказывались где-то в вопросе и сказали, большинство сказало, что они хотели бы быть людьми, живущими в средних веках.
Это где?
Да где-то у нас в интернете был такой опрос.
Не верите, там в интернете много чего пишут.
Серьезно?
Анатольевич.
Ну,
7-3-7-3-94-8.
Что читаю, то и о том и говорю.
Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Александру Рыклину. Вот в этой песне в соборе или в думской инициативе отозвать осуждение афганской войны? Нет ли, на ваш взгляд, более важного мотива для власти вот выразить глобальное презрение ко всей горбачевской оттепели? Например, вот будет 30 лет падения Берлинской стены, а берлинки и берлинцы поздравления от Кремля ведь не дождутся.
Спасибо, принимайте. Да. Давайте так.
Ну, нет, я понимаю, о чем вы говорите. Да, вы совершенно точно уловили тренд. Он ровно направлен на то, чтобы нивелировать любые достижения демократии, которые только случились в этой стране за какие-то годы, и все это свести к подобного рода насмешкам и к тому, собственно, к той идеологии, которая вот сегодня представляет мой уважаемый оппонент, к идеологии крепости, к идеологии врагов вокруг страны, к идеологии страха, к идеологии рабства. Рабство, вот же ключевой тезис.
Может быть, просто я за настоящую свободу, я за свободу народа и за его миссию. Не за крепость, а за то, чтобы вот в этом случае как раз словом, а не оружием, распространять наши идеи, наше влияние на все страны, в том числе на эту Америку.
Лучший способ решать самим людьми проблемы свои собственные.
Решает общество коллективным разумом. Лучший способ
каким
избежать угрозы.
Да.
Если даже вам это очень не нравится. Лучший способ избежать угрозы со стороны Америки — это предложить Америке другую экономико-социальную модель. Без процента, Америке. Без ФРС.
Боже
и
мой,
иметь
Боже
возможность мой. Там сказать, что мы вместе с американским народом, который, в принципе, хороший, будем строить не капитализм, а другую систему.
Так поезжайте, ну что же вам мешает?
В 91-м году пытаемся, говорим, да, что-то такое через интернет. Не
Почему через выйти интернет?
На большие американские СМИ, но, может быть, и выйдем туда. А в 91-м году, когда мы приняли вот эту американскую систему, как экономико-социальную, так и идеологическую, мы совершили чудовищную ошибку. И из Афганистана мы ушли зря, мы за это будем расплачиваться очень скоро войной в тех республиках, которые когда-то были союзными.
Два вопроса Всеволоду Чаплину, один короткий. Такое ощущение, что Чаплин очень тонкий и умный иронист, поэтому уточняю.
Враги.
Вы серьезно?
Я серьезно.
Вы серьезно. Дальше, 118.
Когда я шучу, я об этом сразу говорю.
Это не шутка, если что. Вопрос Всеволоду Чаплину от 118-го. В истории немало случаев, когда, прикрываясь высокими целями, решались совершенно иные задачи. Люди гибли за нефть, деньги и власть. Может, все-таки миру мир, но чтобы не стать жертвой чьих-то корыстных интересов, спрашивает 118.
Да, часто под лозунгами высокими скрывались достаточно низменные интересы. В итоге мы имеем ту мировую систему, которую мы сейчас имеем. Она должна быть разрушена. Мир в рамках этой системы – это плохой мир. И, кстати, одна из интереснейших...
Перестроен или разрушен? Просто я вот...
Нынешняя система капитализма бесспорно разрушена.
Хорошо.
Бесспорно разрушена.
Хорошо.
Надеюсь, что это удастся сделать словом и политической альтернативой.
Александр Рыклин?
Ну, на самом деле, это вполне понятная точка зрения. Мы новый мир построим. К сожалению, оппонент не уточняет, а кто, собственно, будет формулировать критерии этого нового мира. Понятно, что речь идет, видимо, о Евангелии, да, о Царстве Небесном.
Все сформулировано, пришлю вам пару ссылочек.
Да, я понял. Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, вообще никак не соотносится с реалиями жизни. Просто никак.
Их надо менять.
Вот, реалии жизни
надо менять, конечно.
А почему указанию? Где вот эти скрижали, на которых будет написано опять?
В Новом Завете описана модель общества, а не только модель внутреннего устроения мира человека.
Ну, еще раз я повторю, наше общество довольно многогранное. В нем помимо христиан есть еще и мусульмане, как совершенно справедливо заметил наш ведущий. А есть еще, извините, иудеи. А есть еще вообще атеисты. Вы будете смеяться.
Так почему атеисты устроили монополию на право? Почему они свою систему продавили силой в 17-м году в России?
Свою систему?
Свою атеистическую систему.
А почему,
права, конечно.
А вы сначала на
французскую революцию.
Вы внутри своей церкви живите, как хотите.
Не-не-не-не-не-не. У нас общее пространство, и в этом общем пространстве каждый должен иметь право устроить закон так, как он решит, если он убедет большинство.
У меня
вот
русской православной церкви нет никакого общего пространства.
И российское, и всемирное. Нет, у нас общее общественное пространство.
Я уточню.
В свое время силой французской революции, 17-й год, вы атеисты, может быть, вы не атеист, не знаю, но атеисты, да, продавили свою систему права как якобы универсальную и объективную. Это была как раз агрессия. Как раз это было сделано путем военной силы.
Да. Так это эти же чертовы атеисты, они прописали в Конституции, что каждый может верить во что хочет. И таким образом дали возможность возродиться Русской Православной Церкви. Разве не так?
В 17-м году была принята чуждая система. Да не каждый имеет право верить во что хочет. Общество может быть устроено по основам, связанным с одним из мировоззрений, это может быть и религиозное мировоззрение в том числе. Пока атеисты силой, грубой агрессии пробили в том же 17-м году свое мировоззрение как якобы общеобязательное.
Мы видим сегодня общество, которое устроено по тем принципам, о которых говорит мой уважаемый оппонент. Например, Саудовская Аравия. Таких стран еще довольно много. Оман, Катар. Мы знаем эти страны. Я не уверен...
Прекрасная страна, общественное устройство
сегодня.
Прекрасная.
Давайте спросим людей, которые там живут, счастливы ли они?
Спрашивал, счастливы.
Вообще, ну что же, да, а знаете, почему они так отвечали? Потому что им хочется еще пожить какое-то время, даже в тех условиях, которых им сегодня позволяют.
Почему мы должны верить вам и не верить им?
Да не надо мне верить, верить надо себе. Нужно верить себе и тому, что ты видишь вокруг себя. Нужно читать книжки, нужно смотреть интернет, нужно понимать, что происходит вокруг себя, и нужно воспринимать этот мир таким, как он есть, а не из уст религиозных фанатиков,
да, которые тысячелетиями... Книжки, которые говорят о том, запихивают, как можно идеально устроить общество.
Запихивают мозги людей черти куда.
Позвольте,
я почему продолжу. Вы имеете право на свою...
Так вы тоже имеете доктрину, право на свою.
Как якобы объективную, а я не имею.
Мировоззрение должно быть равны в том числе в влиянии
на политику и на право.
Все так имеют право на все, что конечно, не прописано в Уголовном кодексе Российской Федерации. Рыборез пишет: через электронные игры, через голливудские фильмы, с различных международных политических трибун русские выставляются империей зла. На этом фоне можно ли рассматривать песни в соборе как ответную реакцию на вот то самое давление, спрашивает рыборез. Александр Юрьевич?
Не знаю. Мне же сегодня говорят, что это шутка, что это все не всерьез. Это ребята пошутили, спели песню барда 80-х годов. Но на самом деле вот эта точка зрения, что русский мир сегодня выставляется враждебным, да он не выставляется. Просто сегодня руководство России все делает для того, чтобы во всем мире русский мир именно так и воспринимали. Именно так и воспринимали. Потому что русский мир демонстрирует наружу чудовищную агрессию. И мой уважаемый оппонент эту агрессию культивирует, разжигает, как только может. Что, повторю, удивительно слышать и видеть от священнослужителя.
Христос мне всегда, говорил очень жестко.
А мне всегда он говорил, казалось, что люди миссия хватали церкви за камни, чтобы его победить. Заключается несколько в ином. Миссия церкви миротворческая.
Миссия церкви пробудить. Вот разрушить весь этот самый чудовищный обывательский комфорт. Пробудить, заставить людей выйти из обывательства любой ценой, дорогой мой, за защиту вашей доктрины.
Вы готовы платить миллионами человеческих жизней?
Любой ценой.
Вы готовы платить за защиту своей доктрины?
Если на нас будут пытаться лишить нас истинной веры, да, конечно. Конечно. Прекрасно. Хоть всеми жизнями.
7373948. Да, Купрум, пожалуйста.
Здравствуйте. Я правильно понял, что отец Чаплин за крестовый поход next, и если за, то все-таки гибридный или огнем и мечом?
Вы знаете, как получится. Если нас действительно будут нападать, то мы, конечно, должны отвечать всеми имеющимися у нас силами.
Повод всегда можно придумать. Можно сказать, что на нас уже нападают.
Но в 14-м году Майдан это был настоящий казус белли для всех свободных народов, которые не хотят,
Что вам так дался этот Майдан? Я не
потому
очень
понимаю.
Вы мыслите такими категориями глобальными.
Запада против православных народов.
Давайте по очереди.
Это была война Запада против православных народов, осуществленная через спланированный бунт.
А когда вот предыдущий позвонивший сюда начал говорить про крестовый поход, и вы как-то поддержали этот тезис, вы имеете в виду прям непосредственно к гробу Господню на Иерусалим?
Крестовые походы, за исключением некоторых преступлений, которые совершались в ходе этих походов, это, в частности, разграбление Константинополя, были очень светлым порывом людей, даже детей. Люди шли освобождать святыни, жертвуя своими жизнями. Да, там были преступники, да, там была, извините, всякая сволочь, всякий сброд, но изначальный посыл был очень хорошим.
Если позволите...
Опорочивание крестовых походов — это жуличество интеллектуальное.
Про насилие Брэнгвина интересуется. Расстрелы инакомыслящих в Белом доме в 93-м году, сожжение людей в Одессе, российские либералы приветствовали, а разгон демонстрации 6 июня яростно осуждали. Так каковы критерии применения силы, и как выбрать тех, кому можно убивать, а кто должен покориться?
Ну, в самом Брэнгвин. Вопросе содержится ложь. Я не знаю, какие российские либералы приветствовали сожжение людей в Одессе. Я не приветствовал. Расстрел людей в Белом доме, да не было там особо никакого расстрела.
Да бросьте.
А до этого была атака на Останкино со стороны Макашова. Правда? Да не будем к этому возвращаться. Это сложная тема.
А почему не вернуться?
Понятно.
Хоть на одну минуту.
Понятно. Мы просто тогда не закончим программу.
Вы считали, что если бы в 93-м году возобладала другая сторона, то это бы приблизило бы Россию к Царствию Божию, да?
Это как-то... Не уверен, но, по крайней мере, нужно было сохранить и Ельцина, и Верховный Совет. И об этом договорились в Даниловом монастыре. Об этом мало кто сейчас знает, но я участвовал в организации этих переговоров. Я помню, было достигнуто об этом соглашение, но потом одна из сторон, уж теперь не ясно какая, решила все-таки прибегнуть к силе. Почему-то считаю, что это были сторонники Ельцина.
Ну, хорошо.
Я предлагаю сейчас уже запустить голосование, после этого мы еще несколько звонков, комментариев примем. Да, так вот, если вам ближе позиция Всеволода Чаплина, вы голосуете 134-21-35. Если вы за Александра Рыклина, вы голосуете 134-21-36. Но и по многочисленным заявкам завожу третий пункт. Против всех это 134-21-37. Еще раз, за Всеволода Чаплина 134-21-36, за Александра Рыклина 134-21-30. Так, подождите, вот сейчас, чтобы не запутаться. За Чаплина 134-21-35. За Рыклина 134-21-36. За против всех 134-21-37. Еще раз. За Всеволода Чаплина 134-21-35. За Александра Рыклина 134-21-36. Против всех 134-21-37. 37. Все, наше голосование началось. Префикс во всех трех случаях один и тот же. 8495. Ну и еще несколько звонков, как и обещал. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, во-первых, мне кажется, что это не шутка, раз. Во-вторых, на мой взгляд, это песенно-язвительное переложение последней части послания президента Федеральному собранию.
Так это шутка или не шутка? Это... Если это песенно-язвительное, то это уже шутка.
То есть прямо из Кремля скомандовали
петь? Я бы отнес это к сфере народного отклика на агрессивную политику Вашингтона.
Правильно.
Лично мне это понравилось. Ну вот смотрите, по сравнению с теми помоями, которые Вашингтон льет на Россию, вообще это детская забава. Ну, а для отмазки надо говорить, что это шутка, что нас не так не поняли. Все делать, как Америка. Вот и все.
Спасибо, принимается Александр Рыклин.
Зачем же нужна отмазка? Кого вы боитесь? Мне кажется, что это как-то нелепо говорить об отмазке. Это как-то унизительно, мне кажется, для патриота с вашими взглядами пытаться найти какую-нибудь отмазку. Да не надо уже, прямо лепите, что в голову приходит, и будьте счастливы, и наслаждайтесь своим взглядом на бытие вокруг. Вот, собственно, и все. А мне кажется, что на самом деле... Интересы людей, которые живут в нашей с вами стране, они связаны с другим. И приоритеты у них другие.
Почему такой хайп и такие вопли? Да потому что сказано о применении ядерного оружия. Вообще эта идея в последнее время распаковывается в общественной дискуссии. Я считаю, что это неудивительно, и в этом нет ничего фатального. Думаю, что в ближайшие 50 лет ограниченное употребление ядерного оружия станет, ну, к сожалению, наверное, нормой. Но смотреть, что происходит в Америке...
К сожалению,
лучше обходиться без
него.
Слава Богу, смотрите, что я не православный человек. Америка гарантирует ядерный ответ на агрессию против любого члена НАТО. А мы боимся. Чего бояться?
Я не знаю,
даже
что
если нападут на КНДР. В рамках устава НАТО, да. А мы боимся даже над КНДР повесить наш ядерный зонтик.
Вы сами говорите, что какое-то такое ограниченное применение ядерного оружия вбрасывается в общественное сознание. Что это приемлемая вещь. Дорогие люди, просто запомните, это не пример, это конец света.
Да почему?
И если вам дороги ваши дети, ваши старики, та жизнь, может быть, не совсем устроенная и удачная, которую вы все-таки тут каким-то образом проживаете, но вот помните, что это то, с чем нужно бороться всеми силами,
мифы.
Просто ради того, чтобы остаться жить на этой планете.
Горбачевские мифы.
Потому что рассказ про ограниченное применение ядерного оружия,
кстати, Америка
это чудовищные сказки.
Чудовищные
и вредные. И они выгодны только тем, кто действительно толкает Россию к ядерному апокалипсису.
Доктрина ограниченной ядерной войны – это американская доктрина, но мы на нее можем ответить с такой же самой доктриной.
Столь же ограниченной. Я подвожу итоги голосования, и результат итоговый следующий. 33% сегодня высказались за Всеволода Чаплина, 52% высказались за позицию Александра Рыклина, еще 15% проголосовали против всех. Таково мнение, таково голосование нашей аудитории. Спасибо за участие в дискуссии.
Мир, но не любой ценой.